Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона кандидат исторических наук Максим Емельянов-Лукьянчиков. Вы слушаете 120-й выпуск программы «Ради русского царства великого». Тема сегодняшней передачи – «Ответ дилетанту» или «Правда о Борисе Годунове», часть первая. «Дилетант» в данном случае с большой буквы в кавычках, потому что имеется в виду специальный выпуск, ноябрьский выпуск 2014 года журнала «Дилетант», посвященный государю Борису Федоровичу. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Но, с другой стороны, я сейчас подумал, что ответ дилетанту, если даже не с большой буквы в кавычках, это хорошо звучит в том смысле, что моя эта передача и несколько последующих, они призваны все-таки немножечко развеять туман в головах большинства наших современников, интересующихся данной темой в отношении государя Бориса Годунова. Но вначале позвольте помянуть добрым словом наших постоянных слушателей Радонежа, Татьяну и Евгения. Я недавно встречался с ними в связи с выходом моей новой книги «Распятая радуга», и они передали на радио «Радонеж» пожертвования, за что их и благодарим. Ну, Татьяна Олеговна, например, является одним из самых последовательных не только слушателей, но и комментаторов вот моих личных программ, в частности, и не только моих, за что ей отдельный, хоть и виртуальный, но поклон. С оказией сделаем и такой настоящий. Напоминаю, кстати говоря, что касается отзывов, уважаемые радиослушатели, то вы можете их оставлять на сайте radonezh.ru, воспользовавшись календарем, выбрав конкретную передачу, или через раздел «Авторы», «Персоны», выбрав Емельянов-Лукьянчиков, мою фамилию, и там на страничке можно будет к любой моей программе оставить отзывы. Также рад буду увидеть вас на своих страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках, куда вы часто заходите, чему я весьма рад. С другой стороны, вслед за этими вот словами в отношении здравствующих радиослушателей, мне хотелось бы сегодня помянуть за упокой нашу недавно представившуюся слушательницу Ирину Ивановну. Царство ей небесное. Она слушала нас давно, была такой активной радиослушательницей, и вот я узнал, что недавно она нас покинула. Ну, а теперь обращусь непосредственно к теме сегодняшней передачи. Надо сказать, что совершенно случайно, как я сегодня узнал, эта передача совпала с приостановкой выхода журнала «Дилетант». Как я понял, по финансовым причинам. Ну, я начал готовить этот цикл еще в ноябре, о чем вас не раз информировал в своих анонсах. И, насколько мне известно, выход журнала должен возобновиться к осени, чего я, собственно говоря, коллегам, журналистам и историкам, которые делают «Дилетант», и желаю, чтобы все проблемы были решены. Ноябрьский номер этого журнала, который позиционирует себя, то есть журнал, как исторический для всех, был посвящен теме «Борис Годунов». Тираж у журнала достаточно приличный, 50 тысяч экземпляров. Поэтому, мне кажется, представляется важным отреагировать на то, что там было написано в отношении Бориса Федоровича Годунова. На обложке мы видим этого журнала иллюстрацию Василия Шухаева к парижскому изданию одноименной драмы Пушкина, то есть драмы «Борис Годунов». Иллюстрация эта сделана в 1925 году. Ну, честно скажу, что эта иллюстрация у меня оставляет на душе очень неприятный осадок. Так стилизована под древность, чуть ли не икона, но в этой иллюстрации присутствует что-то болезненное, нездоровое. по крайней мере, на мой взгляд. Теперь, прежде чем говорить о материалах этого выпуска, озвучу, собственно, список статей и инфограмм, посвященных Борису Федоровичу и его времени, потому что в этом журнале были не только статьи, посвященные главной теме, но и другим темам, как это, я так понимаю, всегда будет и бывает в «Дилетанте». Итак, первое. Сергей Цветков. «Лестница власти». Затем инфограмма «Царская родня». Автор, к сожалению, не указан. Затем Сергей Антоненко. «Царевна Ксения, инокиня Ольга». Алексей Голубев. «Первый патриарх». Андрей Подволоцкий. «Короны Российской империи». Ну, покойный Кир Булычев, Игорь Мажейко. «Невозвращенцы». Макс Бабаков. «Бориску на царство». Ксения Ларина. «Время самозванцев. Обратная сторона трагедии». И, наконец, детская площадка с Алексеем Венедиктовым-старшим. «Семь вопросов о Борисе Годунове». Вот такие материалы были представлены в ноябрьском за 2014 год в выпуске журнала «Дилетант». И сегодня я начинаю разбор этого выпуска, а шире вообще разбор мифов о Борисе Федоровиче Годунове. Ведь для того, чтобы понять, кем он был в действительности, нужно вначале понять, кем он не был. Ну, я начал заниматься темой Годунова довольно давно, почти 13 лет назад. Но только 8 лет назад опубликовал первую такую серьезную статью на эту тему. Долго собирал материалы, готовился. Статья носила название «Мифы о Годуновых». Как раз в тему сегодняшней передачи. Она вышла уже в десятке печатных интернет-изданий. Ее выводы я озвучил на радио, телевидении, в том числе на канале, первом историческом канале «365 дней ТВ», где была передача, которую мы с Борисом Костенко и Сергеем Переведенцевым посвятили Борису Годунову. А эта статья и вообще вот эта моя позиция в относительности, относительно мифов о Годуновых, она вызвала достаточно большой резонанс, интерес среди интересующихся историей, среди думающих, читателей, радиослушателей и телезрителей. Впоследствии я написал еще немало статей по этой теме, а сейчас готовлю к публикации книгу, посвященную потомкам боярина Захарии Чета, то есть не только Борису Годунову, но вообще Соборовым, Годуновым и другим. И вот, собственно говоря, вы, постоянные мои слушатели, читатели, зрители, прекрасно помните о том, как я благосклонно отношусь к правлению Бориса Годунова. И это, безусловно, не моя какая-то личная симпатия или предпочтение, а объективная такая взвешенная позиция, основанная на исторических источниках. К сожалению, подобные характеристики я не могу усвоить материалом вот этого конкретного ноябрьского выпуска журнала «Дилетант», который оказался, ну, просто средоточием таких дремущих и замшелых мифов, что, честно говоря, мне даже просто вот как профессиональному историку было лень все это читать и анализировать. Вот есть такой грех у меня, да, то, что скучно, с трудом заставляю себя читать, но когда нужно, приходится. Я посчитал необходимым все-таки это сделать. Вы знаете, даже можно сказать, что заслуга выпуска этого «Дилетанта» в том заключается, что он дает нам с вами прекрасный повод для того, чтобы в концентрированном виде рассмотреть вот основные мифы о Борисе Годунове. Они были сформулированы еще политическими противниками Бориса Федоровича и записаны, озвучены писателями смутного времени, которые пытались понять причины смуты. Будем верить в то, что по большей части искренне хотели понять эти причины. И вместо того, чтобы увидеть эти причины, например, в первом в нашей истории убийстве царской семьи, да, был убит Федор Борисович Годунов с матерью, или, скажем, в извержении вулкана Уйнапутина в Перу, да, который, как известно, повлекло за собой, как отдаленное последствие, неурожай и голод на Руси. Вот писатели смутного времени поступили гораздо проще, они, иначе не скажешь, повесили всех собак или сделали, выражаясь библейским языком, козла отпущения из Бориса Федоровича Годунова. Каковым, в какой роли он и продолжает пребывать до ныне, к сожалению, в устах, в глазах, умах и сердцах, ну, большинства наших сами соотечественников и современников. Эту мифологию подхватил Николай Михайлович Карамзин, некоторые другие историки, а за ними Пушкин, Мусоргский, ну, можно сказать, далее везде. Между тем, правление Бориса Годунова, оно одно из ключевых в русской истории. И от того угла зрения, с которого мы смотрим на события, или под которым мы смотрим на события того времени, зависит, безусловно, наша с вами оценка и предшествующей, и последующей истории России. То есть без Годунова понять, что было до того и после того, просто нельзя. Ну, что касается темы вот непосредственно сегодняшней передачи, так как я запланировал несколько передач на эту тему, ответы дилетанту, то в первой передаче из этой серии мы вначале разберем ошибки, которые содержатся в этом выпуске журнала, а затем остановимся на следующих вопросах. Первое. Был ли Борис Годунов татарином или вообще человеком тюркского происхождения? Второе. Был ли человеком Борис Годунов человеком незнатным, неродовитым, рабоцарем, то есть царем из рабов? И третье, наконец, был ли он неграмотным? Ну, вначале назову вот, собственно, некоторые ошибки и неточности, которые просто лежат на поверхности, что называется, бросаются в глаза и вопиют к нам с вами, чтобы их опровергнуть. Цитируя дилетанта, я буду называть автора статьи или название материала, если автор не указан, номер страницы, а затем приводить, собственно, цитату. Вот, пожалуйста, Алексей Голубев, страница 31. Вначале он называет константинопольского патриарха Иеремией, а на странице 37 уже Еремией вторым. Ну, конечно, что Еремия, что Иеремия, что без порядкового номера, что с оным. Это одно и то же лицо, но это несогласованность, сырость материала, безусловно, показывает. Алексей Голубев, страница 32. Здесь автор пишет про патриарха Иова, а потом упоминает будущего святого Гермогена. При этом Иов у него ни разу не назван святым. И вот можно задаться вопросом, что это? Опять невнимание, сырость материала или просто незнание? Ведь канонизированы оба патриарха, и Ермоген, и Иов, причем Иов и нашей церкви, и старообрядческой. Алексей Голубев, страница 32. Здесь цитируется грамота патриарха Иова 1605 года и цитируется с ошибкой. Вместо текста «своим умышлением» приводится искаженное, какое-то совершенно неудобоваримое, «своим умышленным». Да, несогласованное такое. Вот и благодаря этой ошибке смысл текста, мягко говоря, ускользает. В другом материале Андрея Подволоцкого на странице 35 говорится о том, что титул императора, цитирую, «в то время носил только один христианский правитель, император Священной Римской империи Рудольф II». Конец цитаты. Ну, возникает вопрос, слышал ли автор этого материала о такой стране, как Эфиопия или Абиссиния? Ведь именно там, в то самое время, о котором идет речь, правил христианский император Иакоб. И, наконец, детская площадка с Алексеем Венедиктовым, старшим, страница 87. Здесь утверждается, что первым чином Бориса Годунова был чин Кравчева. О как, ни больше, ни меньше. Сразу генералом стал. Вообще-то Кравчий – это слишком высокий чин, чтобы из него начинать карьеру. Борис Годунов был пожалован чином Кравчева в 1577 году. Кравчи – это люди, которым цари доверяли свою жизнь. Они следили за тем, чтобы государь случайно не отравился или не был специально отравлен во время еды и питья. Пробовали то, что он потребляет, перед тем, как царь это пробовал. Таким образом, вот Иван Грозный, когда сделал Годунова Кравчим гораздо позже, да, он доверил ему свою жизнь. И это в условиях постоянных отравлений в то время. Да. Точно так же, как его отец Иван Грозный, Василий III, в свое время доверил свою же жизнь брату Борисовой родственнице, Соломоне Юрьевне, Юрьевне Сабуровой, Кравчему Ивану Юрьевичу. Вот Иван Юрьевич Сабуров, он тоже был Кравчем у предыдущего государя. Так что все-таки Годунов начал свою карьеру 10 годами раньше, в 1567 году, и был он стряпчим, первый его чин, стряпчий в постельном приказе. Гораздо более подходящая должность для начинающего, для юноши еще. Ну, теперь давайте перейдем непосредственно к мифам, которые в этом выпуске журнала «Дилетант» процвели бурным цветом. Ну, попахивает изрядно. Миф первый. Борис Годунов был татарином. ну вот где об этом говорится, Сергей Цветков на странице 18 пишет о том, что царские права похитил безродный татарин Годунов. В анонимной инфограмме на странице 25, цитирую, по легенде Годуновы происходили от татарского князя Чета. Слава богу, все-таки анонимный автор, безымянный, он добавил, что а по государеву родословцу 1555 года Годунова ведут свое происхождение от Дмитрия Зерна. Конец цитаты. Ну, наконец, детская площадка с Алексеем Венедиктовым, старшим, на страницах 76 и 87 повествует нам о том, что Годуновы происходили от татарского Мурзы Чета. Действительно, ныне везде, уважаемые радиослушатели, в энциклопедиях, художественных произведениях, рассказах экскурсоводов, в том же Ипатьевском монастыре, который Захарий Чет основал, про него, то есть про предка Сабуровых Годуновых, боярина Захарию Чета, вам расскажут совершеннейшую нелепость, мол, он был татарским мурзою, то есть князем, который перешел на русскую службу. Излишне говорить, как нравится эта сказка тюркским племенистам, сторонникам этнической нечистоты русского народа, так называемой, мол, у нас вся аристократия не русская. Да? Ну, этих сказочников не смущают даже новейшие генетические исследования, однако мы не на эту тему сегодня будем говорить, тем более, что я ничего, собственно, не имею против татар, естественно. Один из моих самых близких друзей тоже по отцу татарин. А вот исторические мифы у меня вызывают физическое отторжение. Особенно такие вот пошленькие и плоские. Ну, давайте обратим внимание на другой факт. Кем был Борис Федорович Годунов относительно Захария Чета? Попытайтесь посчитать, сколько раз я скажу слово «пра». Пра-пра-пра, внуком Захария Чета был Борис Годунов. Или другими словами, праправнуком праправнука Захария Чета. То есть его потомком в аж восьмом колене. Можно иначе сказать, что у Бориса Годунова была 1/256 часть крови Захария Чета. 1/256. Ну, давайте предположим, что Чет был эскимосом. Кем тогда был Борис Годунов? Эскимосом на 1/256 часть. О, четко. А Чет был, между тем, представителем исконно русского рода, которые роднились с русскими. Впоследствии еще немножко с греками. До сих пор непревзойденным исследованием о Захаре Чете и его потомках остается работа академика Степана Борисовича Веселовского, которая была написана в 1938 году и носит такое название. «Из истории древнерусского землевладения. Род Дмитрия Зернова, Сабурова Годунова и Велиминова Зернова». И вот в этом труде, это обширная такая статья, ну, никак не книжка, доступная всем нам, академик пришел к знаменательным выводам. Он на источниках, не на легендах, не на мифах, не на замечательных произведениях нашего «все» установил исконно русское, а именно костромское происхождение Захария Чета. А легенда о выезде вот якобы татарского Мурзы возникла очень поздно, конец 16-го, начало 17 века, и иллюстрирует характерное для этого времени падение национального самосознания. Тогда родовитое московское боярство, с родословной, простиравшейся на сотни лет, а то и на полтысячелетия, начало, было модно так, выводить себя то от прусов, то от немцев, то от татар. Ну, с поклоном покойному Степану Борисовичу Веселовскому, отметим, что вот мои личные исследования данного вопроса, они ведут нас еще дальше вглубь веков, чем исследования Веселовского. В XIII веке мы с вами находим в источниках первые на вот настоящее время самые ранние известные упоминания предков царя Бориса Федоровича Годунова. Они относятся к Галицко-Волынской земле, то, что сейчас называют Западной Украиной, когда-то исконно русским землям. В Ипатьевской летописи под 1208 годом, в той самой летописи, которая была найдена в Ипатьевском монастыре, основанном Захарием Четом, вот, под 1208 годом есть одна запись. И описываемые в ней события происходят в городе Галиче Волынском, рассказывают о том, как воеводы князя Данила Романовича взяли в плен другого князя Романа. И вот как раз одним из бояр и воевод князя Даниила был Зерно или Зернько, уменьшительно-ласкательно, представители рода зерновых четов. Но учитывая, что в 1208 году князю Даниилу, которому он служил, не было еще 10 лет, то можно говорить о том, что Зернов служил еще его отцу, да, то есть великому князю киевскому Роману Мстиславичу Великому. А боярин Захария Чет, насколько можно судить, приходится внукам этому самому Зерну. То есть, получается, это 12 век, да, мы с вами знаем родословную царя Бориса к моменту его рождения за 400 лет назад. Теперь можно достаточным основанием полагать и говорить о том, что Захария Зерно Чет впервые посетил Владимиро-Суздальскую Русь вместе с митрополитом киевским Кириллом II, которого во второй половине XIII века вел грандиозную совершенно такую деятельность по объединению, по координации действий между юго-западом и северо-востоком русских земель, поддерживал контакты между Галичем Волынским, Киевом и Владимиром на Клязьме. Вот именно митрополит Кирилл, он женил Андрея Ярославича, брата Александра Невского, на дочери Даниила Галицкого, Устинья. Это произошло в 1250 году. Это была вот такая семейная связь, попытка укрепить связи в целом. Но на следующий год Даниил Галицкий принял корону из рук Папы Римского. Понятно, что это не могло понравиться стоящему в вере православному митрополиту Кириллу, что и привело к тому, что Кирилл отвернулся от Даниила Галицкого, стал все чаще смотреть в сторону Владимира на Клязьме, в сторону Александра Ярославича Невского. И вскоре Кирилл вообще покинул Даниила Галицкого. Как и князь Александр Невский, митрополит избрал в своей политике путь признания господства монголов и противостояния западной католической экспансии. Вероятно, именно тогда Захария Зерно Чет с семьей выехал из Галицко-Волынской земли служить князьям Владимирским, поселился в Костроме, оттуда их судьбу и проследил Степан Борисович Веселовский. Ну, как видите, уважаемые радиослушатели, получается, что в реальной истории потомков Захария Чета, включая Бориса Годунова, нет никаких мурс, никаких тибет-татар, не в смысле отсутствия общения, да, а в смысле семейных родственных связей. Предки Сабуровых и Годуновых были знатными выходцами из Галицко-Волынской земли, исконно русскими людьми. И их появление на северо-западе, во Владимире, Костроме, а впоследствии в Москве, было спровоцировано именно прозападной политикой князя Даниила Галицкого, прокатолической политикой. И, в свою очередь, мудрый такой политик Александра Невского. Захария Чет и его ближайшие потомки сразу после своего переезда получили грандиозные земельные наделы в Костроме, а затем и в других областях Руси. Вот подробнее о происхождении Захария Чета я говорил в передаче, которая вышла в эфир 27 ноября 2014 года. Интересно, что в том же месяце, в котором вышел специальный выпуск «Дилетанта», связанный с Борисом Годуновым. И кому интересно, вы на сайте «Радио Радонеж» можете послушать эту передачу. Миф номер два. Годуновы были незнатными, неродовитыми. Сергей Цветков на 16-й странице этого выпуска журнала «Дилетант» говорит о том, что Годунов человек незнатный и неродовитый. Он же на 23-й странице, цитирую, «Для большинства русских Борис уже давно стал рабоцарем, то есть царем из рабов, холопов». Конец цитаты. Алексей Голубев, страница 30-31. Патриарх Иов был убежден, что незнатному Борису необходимо узаконить свою власть. Конец цитаты. Детская площадка с Алексеем Венедиктом-старшим, страница 87. Здесь говорится о не очень знатном юноше Борисе Годунове. Ну вот, попытаюсь развеять этот миф тоже, да. Начнем с того, что в традиционном мировоззрении все христиане рабы Божии, да. Я думаю, это лежит на поверхности, это понятно. А все подданные православного государя, самодержцы, его рабы. И рабы Божии, и рабы государя. И в обоих случаях термин «раб» не вкладывается никакого уничижительного смысла. Не говоря уже о том, что эти, как бы, ну, такие реалии исторические, они несравнимы там, я знаю, с реалиями, например, Древнего Рима, рабства, да, и какими-то другими. И добавлю также, что эта терминология, она не имеет никакого отношения к крепостному праву. То есть, когда в советское время твердили, что вот, вот были полурабы или чуть ли не рабы, те, кто были крепостными, это все тоже не имеет отношения к сегодняшней теме. Да, Годуновы были рабами царствующей династии, точно так же, как и все княжеские рода России, точно так же, как и представители нетитулованной знати старомосковского боярства, например, Романовы, Шуйские, Мстиславские, все Гедеминовичи, тоже были рабами Рюриковичей. Здесь я ненадолго прервусь, потому что есть телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Максим Александрович. Опять очень интересная тема.
Вот спасибо. Особенно
Годуновая, совершенно закрытая такая для общего.
Открываем.
Опуская общие места, которые вот сейчас относительно дилетанта и так далее, оставим без комментариев. Я хотела бы, знаете, что спросить. Вот в 13 веке как происходил процесс крещения вот князей или... Хоть они и рабами были, так сказать, царскими, будем так говорить. Но как это происходило? Римский или представитель приезжал? Я просто не очень посвящена.
Вы имеете или в виду крещение каких князей?
Ну вот первых Годуновых самых в 13 веке, когда, так сказать, от которых пошел сам род Годуновых, они были крещенные, безусловно.
Конечно.
Но как?
Конечно, они были крещены.
Или что,
нет,
уже
нет.
Было разделение, да, христианской церкви?
Да, я благодарю вас за вопрос, теперь я понял его суть. То, что мы знаем о происхождении Захарии Чета и его, по всей видимости, деда Зерно, который служил, собственно, Данилу Галицкому, позволяет нам говорить о том, что это, безусловно, были русские православные крещенные люди. Никакого отношения ни к католицизму, ни к исламу они не имели, хотя разделение произошло каким-то временем раньше, да, вот, западные и восточные церкви православия и католицизма, это разделение уже произошло, но здесь у нас нет никаких поводов сомневаться в том, что предки Бориса Годунова, они были крещены в православии как бы изначально, да, вот, то есть, скорее всего, их православность, она берет свое начало с тех самых времен, о которых мы вообще говорим, как о временах крещения Руси, то есть о временах Владимира Красносолнышка, если не раньше, потому что мы знаем, что это был постепенный, последовательный такой процесс, и раньше, и до Владимира, и после Владимира это продолжалось, да. Вот, я надеюсь, ответил на ваш вопрос. А вот что касается Годунова, незнатный и неродовитый, этот миф, да, продолжу о нем говорить, что для тех, кто вслед за Александром Сергеевичем Пушкиным так любит повторять слово «рабоцарь», очень важно отметить, что они забывают очень важный факт. Именно Борис Федорович Годунов является одним из четырех, всего лишь четырех людей во всей русской истории, которым за особые заслуги был дарован титул «слуги». Они официально перестали быть рабами. Речь идет о следующем событии. После победы русского войска над татарским войском Казы-Гирея в 1591 году Борису Годунову был пожалован титул слуги. И в русской истории этот титул, кроме Годунова, носили только три человека. Это князь Семен Иванович Риполовский, князь Иван Михайлович Воротынский и его сын князь Михаил Иванович Воротынский. И вот подобное редкое отличие, всего четыре человека с титулом слуги на всю русскую историю допетровскую, да, его можно сравнить в послепетровской России, то есть в имперской России, с количеством полных кавалеров ордена Святого Георгия. Их тоже за всю историю было только четыре человека. Всеми четырьмя степенями были награждены только князь Михаил Илларионович Кутузов, князь Михаил Богданович Барклай де Толли, князь Иван Федорович Паскевич и граф Иван Иванович Дибич. Вот такая вот уникальная четверка имперская и уникальная четверка, в которую входит Борис Годунов, четверка слуг, а не рабов, до петровского времени. Так что после пресечения династии Калитвичей-Рюриковичей воцарился уже не раб, а слуга Борис Годунов. Поговорим теперь о знатности и родовитости потомков Захарии Чета. Боярином можно сгибать пальцы, можно делать отметки, можно просто внимательно слушать. Боярином был сам Захарий Чет. Боярином был его сын Иван. Боярином был его внук Дмитрий. Боярином был его правнук Иван Красной или Красный. И вот у этого Ивана Красного и было трое детей. Федор Собор, Данила Подольский и Иван Годун. Соответственно, Годуновы были третий, младший по отношению к Сабуровым и потомкам Данилы Подольского, ветвью потомков Захарии Чета. Поэтому и возвышались эти ветви постепенно. Сабуровы возвысились в 15 веке, Годуновы в 16, А Вельяминовы-Зерновы, которые вышли на первый план, как бы сменили пресекшийся род Подольских, вот Вельяминовы-Зерновы, они вышли на первый план в конце XVI-XVII веке. Прежде чем сказать о том, кем были предки непосредственно государя Бориса Федоровича Годунова, давайте остановимся на истории старшей ветви потомков Захария Чета, истории Сабуровых. Я об этом уже не раз говорил, но для того, чтобы так цельно это прозвучало в сегодняшней передаче, необходимо кратенько об этом тоже упомянуть. Это, кстати говоря, позволит нам в том числе поговорить о том, какие у «татарина» в кавычках Годунова были отношения, собственно, с настоящими татарами. А для того, чтобы у нас с вами, уважаемые радиослушатели, не возникало сомнения в том, как широко, глубоко и далеко раньше знали и почитали своих предков и родственников, и не только привилегированные сословия, да, я приведу запись на книге «Пролог» за сентябрь-февраль. Эта книга в 1620-е годы была подарена монастырю Никитой Дмитриевичем Вельяминовым-Зерновым. И вот такая запись на этом прологе содержится, цитирую. «Дал вкладу в дом чудотворца Петра, что на Петровке улица в Москве, насколько я понимаю, это Высокопетровский монастырь, поклон отцу Петру Пигулю, в частности. Так вот, на Петровке улица в Москве окольничий Никита Дмитриевич Вельяминов по государе своем, по благоверном царе и великом князе Борисе Федоровиче всея России и по его благоверной царице и великой княгине Марье, и по его государевых детях, по благоверным царевичу князе Федоре Борисовиче, и по благоверной царевне Ксении, воиноцах Ольге, и по своих, внимание, родителях, по Сабуровых, и по Годуновых, и по Пельемовых, и по Вельяминовых». Конец цитаты. Ну, вот говоря современным языком, совершенно понятно, что для Никиты Дмитриевича Вельяминова-Зернова Сабурова и Годунова не только не были родственниками, то есть не только не были родителями, да, но никак даже не были его предками. Они были только родственниками. Но тогда роднились совершенно иначе. Не то, что до седьмого колена. Вот в любую сторону, да, составляли родословные и знали своих родственников очень хорошо. И вот одним из выдающихся потомков Захария Чета был боярин Федор Сабур, основатель рода Сабуровых, собственно, который приходился двоюродным прапрадедом Бориса Годунова. Однажды Федор Сабур, ни больше ни меньше, спас жизнь великого князя Дмитрия Донского, что произошло во время Куликовской битвы 1380 года. Причем, если у многих историков, там, Скрынникова, Зимина, насколько я помню, можно встретить утверждение, что это позднейшая интерполяция, то есть внесение в текст летописи более позднее, такое в целях возвысить Сабуровых вот этой записью, то сейчас современные историки однозначно полагают, что это никакая не интерполяция, а что это данные, которые были внесены в сказания о Мамаевом побоище, и в летописи в различные, везде, где повествуется о Куликовской битве, что эта информация о спасении Федором Сабуром Дмитрия Донского, она единовременно созданию, собственно говоря, этих источников. Это не позднейшее, а единовременное включение. Вот перед боем великого князя Дмитрия уговорили применить хитрость, поменявшись одеждой с Михаилом Бренком. И увеличивалась таким образом вероятность спасти жизнь Дмитрия, великого князя. Татары были дезориентированы, они нанесли удар по местонахождению князя, а это оказалось местонахождение Михаила Бренка, который отдал жизнь за Дмитрия, да? А расположение основных сил русского войска, соответственно, было упущено из вида за счет этой хитрости. Но сам великий князь был потерян из виду своим войском и был ранен. И мы с вами понимаем, что, безусловно, когда великий князь был сильно ранен, он мог просто погибнуть, если его вовремя не нашли, от шока, от кровопотери. Мог и в плен попасть, в полон. И вот в разных списках сказаний о Мамаевом побоище приведено несколько различных миниатюр, которые иллюстрируют это спасение великого князя Федора, Федором Сабуром и его товарищем Григорием Холопищевым. Конечно же, Рюриковичи не могли забыть такой службы, которую сослужил Федор Собур. Поэтому его потомки становятся доверенными служителями Великокняжеского стола. Надо отметить, что на месте Куликовской битвы еще в XIX веке был известен и хутор под названием Собуров. То есть он уже даже в такую топонимику вошел. Имя Федора Собура вошло. Но уже через два года после Мамаева побоища, то есть Куликовской битвы, в 1382 году новый хан Золотой Орды Тохтамыш решил вернуть Русь под свою руку и пришел с огромным войском на Москву. Так как узнать об этой опасности удалось слишком поздно, то великий князь вместе с семьей ушел из Москвы. Это была его супруга, великая княгиня Евдокия Дмитриевна, она же преподобная Ефросиния Московская, и дети, будущий великий князь Василий I, а также Софья, Юрий, Мария и Анастасия. Вначале они по суху добрались до Волги, а потом по реке приплыли из Ростова в Кострому, где укрылись в Ипатьевском монастыре, родовом монастыре Собуров и Годуновых. И, безусловно, определяющим фактором здесь также стала надежность потомков Захария Чета, возможность укрыться в родовом монастыре их, в монастыре Спасителя Великого Князя. Именно здесь у Великокняжеской четы родился еще один сын, Андрей, а великий князь Василий Дмитриевич очень хорошо запомнил на всю жизнь свое нахождение в Ипатии в 1382 году, а затем и во время следующего набега 1408 года, где он также укрывался, когда он тоже укрывался именно в Ипатьевском монастыре. В 1416 году великий князь Василий Дмитриевич, можно сказать, в благодарность отстроил новый Костромской Кремль. Зернова и Собурова, они были очень знатными людьми при дворе, как Дмитрия Донского, так и его сына Василия I. Об этом, в частности, говорит тот факт, что духовные завещания Василия Дмитриевича, а их было три, 1406, 17 и 23 годов, в качестве свидетелей неизменно подписывали Федор Собур, его отец Иван Дмитриевич, то есть прапрапрадед Бориса Годунова, и дядя Федора Собора Константин Шея. А датами поминовения Василия I Дмитриевича и его супруги Софьи Витовтовны, когда они покинули этот мир, было определено, естественно, с их прижизненной воли, 14 по новому стилю, 27 ноября, то есть день святого апостола Филиппа и священномученика Ипатия, покровителей боярина Захарии Чета, его потомков и Ипатьевского монастыря. То есть вот этот день, в который поминают государя и государыню, он был выбран в память о том, как Дмитрий Донской вместе со своим сыном Василием во время татарского набега вместе с семьей скрывался в родовой обители Собуровых и Ипатьевском монастыре. Ну и прежде чем потомки Захария Чета породнились с русским царствующим домом, они успели породниться аж с потомками византийских императоров из династии Ангелов. Как известно, в 1472 году состоялось венчание Ивана III, правнука Дмитрия Донского, со второй супругой, гречанкой Софьей Палеолог, в свите которой приехали ее родственники, в том числе потомки византийских императоров, Микула Ангелов и другие. Вот этот Микула Ангелов женился на дочери Дмитрия Семеновича Пешкова-Собурова, которая, в свою очередь, была правнучкой Федора Собура. Важно отметить, что таким образом Собуровы породнились и с гальско-волынскими князьями, которым они, собственно, и служили 300 лет назад, а через гальско-волынских князей и с Рюриковичами, ведь мать Даниила Галицкого была из династии Ангелов, а отец из династии Рюриковичей. Вот спустя 300 лет те, кто служил этим двум династиям, с ними же и породнились. Ну, а в начале XVI века Собуровы еще дважды, можно сказать, самым непосредственным образом, породнились с царствующим домом Рюриковичей-Калитвичей. Сохранилось предание о том, что, задумав женить своего сына Василия, Иван III пошел спросить совета у могилы своей прабабки, то есть жены Дмитрия Донского, преподобной Ефросинии Московской, мужа которой, собственно, Федор Собор и спас, да? И вот во время молитвы на глазах у великого князя свеча склонилась в виде буквы «С», что можно было истолковать как ответ на вопрос, кого выбрать в невесты, в супруги, в жены сыну. Вот. И эту букву «С» по-разному толкуют, или как начало слова «своя» русское, или как начало фамилии Собурова. Неудивительно, что в жены своему сыну Иван III выбрал правнучку Федора Сабуру, Соломонию Юрьевну Сабурову. Свадьба состоялась в 1505 году, и в том же году великий князь Иван III скончался, а Василий Иванович стал государем, а Соломония — великой княгиней. Это был, безусловно, триумф потомков Захарича, ведь таким образом они вступили, хоть и по женской линии, на русский престол. Соломония Юрьевна Сабурова приходилась четвероюродной сестрой отца Бориса Федоровича Годунова, Федором. Она канонизирована Русской Православной Церковью как преподобная София Суздальская. В том же году, когда состоялась свадьба Василия и Соломонии, состоялся и другой союз, закрепивший отношения Рюриковича и Сабуровых. Дело в том, что сестра Соломонии, Мария Юрьевна, вышла замуж за князя Василия Семеновича Стародубского, также праправнука Дмитрия Донского. Ну, вскоре наступило время Ивана Васильевича Грозного, а при нем в 50-е годы XVI века была составлена очень важная книга «Государь-родословец», который сам не сохранился, но на его основе была составлена бархатная книга. Так вот, и в «Государевом родословце», и в «Бархатной книге» потомки Захария Чета, то есть Сабуровы, Годуновы, Пельемовы, Пешковы, Велиминовы, Зерновы, писаны по чести первыми после титулованных родов. То есть сразу после князей Рюриковичей, Гедеминовичей идут потомки Захария Чета. Ни больше, ни меньше. Ну и вот такой факт, который, собственно, я вам обещал, который позволяет обратить внимание на позиционирование Бориса Годунова в отношении татар. После обороны Москвы от Казы-Гирея царь Федор Иванович наградил возглавлявшего эту оборону вместе с князем Мстиславским Бориса Годунова не только уже упомянутым титулом слуги, но и золотым сосудом, который некогда принадлежал тому самому темнику Мамаю, который в 1380 году привел на Русь татар. Затем этот сосуд перешел к победителю Мамая, великому князю Дмитрию Донскому, и получил соответствующее название «Мамай». После кончины Дмитрия Донского Мамай передавался в роду Рюриковича из поколения в поколение, и вот теперь этим сосудом был награжден Борис Годунов. Это было очень символическое награждение, ведь именно родной брат основателя рода Годуновых Федор Сабур спас жизнь предка Федора Ивановича Дмитрия Донского. Теперь государь Федор и боярин Борис продолжали дело своих предков, обороняли Русь от огорян. Оба они изначально ориентировались на подвиг Дмитрия и помощь Донской иконы Божией Матери. И награждая Годунова Мамаем, государь именовал его ни больше, ни меньше, как Новым Донским. Ну и, собственно, Донской монастырь в Москве основан в честь вот этой обороны по благословению патриарха Иова и, конечно, правление государя Федора Ивановича, но под руководством князя Мстиславского и боярина Бориса Годунова. Вот таким, в кавычках, татарином был победитель татар, обладатель Мамая и Новой Донской Борис Годунов. Вот таким, в кавычках, рабом был один из четырех в русской истории обладателей титула слуги Борис Годунов. Вот таким вот незнатным и неродовитым, тоже все, конечно, в кавычках, был потомок бояр и сам впоследствии боярин Борис Федорович Годунов. Но вы можете спросить, а что же ближайшие предки Бориса Годунова, собственно говоря, представители этого рода, не Сабуровы, а Годуновы, кем они были, чем прославились? А вот, пожалуйста, несмотря на младшее по отношению к Сабуровым положение среди потомков Ивана Дмитриевича Красного, в XVI веке Годуновы дружными рядами выдвинулись на поле русской истории. Григорий Иванович и Дмитрий Иванович Годунова – это дети Ивана Годуна. Один из них родной прадед, а другой, соответственно, двоюродный прадед Бориса. Были воеводами при Иване III. Первый участвовал в походах на Новгород в 1471, 75 и 77 годах и в Тверь в 85 году, а второй в походе на Вязьму в 1493 году. Петр Григорьевич Годунов, внук Ивана Годуна, двоюродный дед Бориса. В 1508 году стоял с полком на Великих Луках во время переговоров Василия III с Псковом о присоединении Онова. В 1515 году Василий Большой Григорьевич Годунов, тоже внук Ивана Годуна и также двоюродный дед Бориса, был первым воеводой сторожевого полка великого князя Василия III в Великих Луках. И в том же году государь отправил его с походом на Витебск, который тот успешно взял. В 1515-16 годах Василий Дмитриевич Годунов, также внук Ивана Годуна, двоюродный брат деда Бориса, командовал большим полком пограничного войска русского на реке Белой. В 1519 году его брат Андрей Дмитриевич Годунов во главе сторожевого полка ходил на войну с Великим княжеством Литовским и дошел аж до самой столицы – Вильна. Затем он был назначен воеводой и наместником Коломны. Еще один внук Ивана Годуна и двоюродный брат деда Бориса Иосиф Асан Дмитриевич Годунов в 1532 году был вторым наместником Галича, а правнук Годуна и родной дядя Бориса Федоровича Иван Иванович Черемной Годунов в 1551 году третьим воеводой Смоленска. Правнук Ивана Годуна, троюродный брат отца Бориса Алексей Андреевич Годунов в 1550 году был воеводой Вязьмы, а другой правнук Иван Андреевич в 1559 главой городецких и кодомских дворян и детей боярских, более 1000 человек. В этом качестве он ходил в поход на Ригу и Ругодив, тогда так называли Нарву, а впоследствии он стал воеводой Рославля. Правнук Годуна, троюродный брат отца Бориса Михаил Толстой Васильевич Годунов в 1547 году был воеводой Серпухова, а в следующем году воеводой Василия Сурска при подготовке похода Ивана Грозного на Казань. После взятия Казани Михаил Годунов включен в состав окружения бывшего хана казанского Шигалея, став его приставом. При этом он считался по положению, внимание, выше, чем такие приставы хана, как князь Гагарин и князь Борятинский. А во время Полоцкого похода 1563 года Михаил Годунов удостоился высочайшей чести нести государево знамя. В 1564-5 годах Михаил Толстой стал третьим воеводой Смоленска, а затем и участником Земского собора 1966 года. В итоге, к середине XVI века, согласно местническому праву, Годуновы могли претендовать на места выше князей Сицких, князей Елецких, князей Овциных и многих других. Кто же эти вышеупомянутые князья, имена которых ныне, наверное, большинству ни о чем не говорят, к сожалению. Вот которых посидели, как раньше говорили, то есть по местническому праву выше их пребывали, безродные в кавычках Годуновы. Елецкие, Гагарины, Сицкие, Овцины – это все Рюриковичи, родственники государя. Я думаю, достаточно об этом мифе. Миф третий. Борис Годунов был неграмотный. Ну вот Сергей Цветков в журнале «Дилетант», ноябрьский, за 2014 год, посвященный Борису Годунову, рассказывает нам о том, что Борис был бескнижный, то есть неграмотный, на странице 22. А Кир Булычев, ну, человек покойный, но мы же должны сказать о том, что было написано, да, уже не вырубишь топором, на 38-й странице говорится о том, что Борис Годунов хотел сделать Россию просвещенной страной, но сам был человеком непросвещенным и потому толком не знал, что и как делать. Конец цитаты. Ну, ерунда, конечно, мягко говоря. Здесь ведь совсем все просто. Ведь грамоты с автографиями государя Бориса Федоровича Годунова были опубликованы графом Сергеем Дмитриевичем Шереметьевым аж в 1897 году. Здесь прервемся, есть телефонный звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот как, вот какое участие принимал Борис Годунов вот в убийстве царевича Дмитрия Святого Угличского?
Благодарю
вот
вас.
Говорят,
да.
Что вот, ну, вот везде, да. Как-то вот спасибо. Это проходит, что угу. Он как бы вот это самое. Вы не можете ответить на
могу,
этот вопрос?
Могу, конечно, с удовольствием. Он, Борис Федорович Годунов, принимал участие в убийстве царевича Дмитрия ровно такое же, как мы с вами, уважаемые радиослушательницы, в убийстве Джона Кеннеди. Вот. Ровно такой же. То есть это черный пиар того времени, политический пиар, Ну, навешали собак, сделали козла отпущения. Здесь нужно много эпитетов применять. О царевиче Дмитрия я впоследствии, Бог даст, скажу отдельно. Но то, что он не имел никакого, Борис Годунов, отношения к его смерти, в этом можете быть уверены и спать спокойно, как говорится. То есть, к сожалению, даже в «Жития святых» иногда, особенно Дмитрия Ростовского, вот всем рекомендую «Жития святых» Макария, митрополита московского, да, времен Ивана Грозного. А вот в этих поздних житиях святых Дмитрия Ростовского, к сожалению, очень много тоже того, что, да не по вине самого Дмитрия, святителя, а просто по вине тогдашнего времени мифологии, которая вошла в эти жития. Там столько побасенок, которым верить нельзя, к сожалению, исторических побасенок. И вот что касается документов, опубликованных графом Шереметьевым в отношении грамотности Бориса Федоровича Годунова. Два из этих документов представляют данные грамоты 1572 и 1576 годов. Значит, данная грамота подразумевает, что отдаются в данном случае монастырю какие-то земли. Да? Значит, грамота 1572 года от Дмитрия Ивановича Годунова и его двоюродного брата. Тоже миф, кстати говоря. Считается, что Дмитрий Иванович был дядей Бориса Федоровича Годунова, тогда как он был его двоюродным братом, кузеном, если хотите. Так вот, они вдвоем пожертвовали земли Ипатьевскому монастырю, да, и в другой грамоте 1576 года вдова Федора Ивановича Годунова, Стефанида, с сыном Борисом Федоровичем, жертвует Троицкому Ипатьевскому монастырю на вотчины их, свои вотчины в Костромском уезде, на поминание родителей, в том числе родителей, то есть отца Бориса Федоровича Годунова. И в этих грамотах Борис Федорович, после того, как писец некий составил основной текст грамоты, своей рукой добавил: «Ас Борис, сельцо Прискова с деревнями в Ипатский монастырь дал и руку приложил». В другой грамоте: «Ас Борис, вотчину дал и руку приложил». И в той же самой данной, вот второй, да, данной грамоте, там участвует еще Григорий Годунов. Но сделана в отношении него такая оговорка: «А Степан Васильевич Годунов в свое место, то есть за себя, и в брата своего Григория, то есть за него, руку приложил». Это как раз оговорка говорит о том, что брат его Григорий, он был не книжным человеком, безграмотным. Он не мог писать. Он, может, даже и читал, но он не мог писать. Поэтому за него расписался другой. А такой оговорки за Бориса Федоровича, как и за большинство лиц перечисленных, нету. То есть Борис Федорович сам подписался. И третий документ, опубликованный графом Шереметьевым, это грамота царя Бориса, когда Борис Федорович Годунов стал уже государем, 22 июля 1603 года. Там он также подписался сам. И в этой грамоте Троице Сергиевому монастырю отдаются два двора на Костроме, а на обороте написано рукою безграмотного Бориса Годунова: «Божией милостью великий государь, царь и великий князь Борис Федорович всея Руси». Вот последняя эта подпись, она имеет чрезвычайное сходство с подписями Бориса Федоровича 1572 и 1576 годов. Одинаковый почерк, написано слово «Борис», буквы «С», «И», «Б», «Р», «В», совершенно четко написано одним человеком. Исследования соответствующие проводились, что и до того, как стал государем Борис Годунов, и после, в качестве исключения, он оставлял автографы, свои подписи, которые до нас дошли, слава богу. Известны другие грамоты, на которых подписи царя Бориса поставлены писцами. И это была нормальная практика. То есть, когда государь, то есть кто-то становился государем, там, царевич становился государем, или вот боярин, в данном случае, стал государем, да, или князь Шуйский стал государем, за них писцы расписывались. То есть это невместно государю самому еще подписываться. Писцы за них расписывались. Но вот одно исключение от Бориса Годунова мы знаем, а в большинстве других сохранившихся грамот Бориса Годунова и его времени за него расписывался писец. И там уже совершенно другой почерк. Еще интересно то, что если проследить за грамотами, за развитием почерка 1572, 76 и 603 годов, мы видим, как такой специфический полуустав переходит в беглую скоропись. То есть человек растет, юноша становится зрелым мужчиной, и видно, что этот человек часто пишет, часто пользуется пером, и он никак не может быть назван безграмотным. Но прежде чем сделать выводы о сегодняшней передаче, давайте послушаем телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо, Господи.
Вас также спасибо, Господи.
Достаточно упомянуть о том, что Борис Федорович Годунов в период своего уже правления Зрелого инициировал создание университетской науки, да, на Москве, как вы знаете, наверное.
Конечно.
И незрелому человеку, тем более малограмотному, навряд ли это придет в голову.
Да, безусловно, согласен вот с вами. Спасибо за это дополнение. Университеты собирался учредить, ну, так же, как и некоторые другие его начинания, в отличие от других начинаний, которые он успел притворять в жизни, ему это не позволили сделать обстоятельства и люди. Но что касается выводов сегодняшней передачи. Первое. Борис Федорович Годунов не был ни татарином, ни потомком татарина. Он был потомком исконно русского рода, в разное время носившего прозвание Четов, Зерновых и Годуновых. Второе. Говорить, что Борис Годунов был незнатного или худого рода, значит пытаться насиловать исторические факты. Его родословно известно за 400 лет. Четыре поколения его предков были боярами, а его двоюродные родичи Сабуровы в 15-16 веках породнились и с византийской императорской династией Ангелов, и несколько раз с русской царской династией Рюриковичей. Прадеды, деды и дядья Бориса Федоровича из рода Годуновых были видными воеводами, их положение в местнической иерархии было выше, чем положение многих Рюриковичей. И это уже не говоря о том, что вскоре сам Борис Годунов стал боярином, его сестра – женой царя Федора Ивановича, а он сам, после смерти Федора Ивановича, государем. Но об этом речь впереди. Третье. Миф о том, что Годунов был неграмотным, на мой взгляд, достоин лишь тех людей, которые не хотят даже оглянуться по сторонам, чтобы выйти из категории тех, кого мы называем ленивыми и нелюбопытными. Я думаю, что создатели журнала «Дилетант» вряд ли адресуют и этот выпуск, и все остальные ленивым и нелюбопытным читателям. Поэтому, конечно, очень жаль, что эти мифы были распространены тиражом 50 тысяч экземпляров. На этом я завершаю сегодняшний выпуск передачи «Ради русского царства великого». Вы слушали первую программу из цикла «Ответ дилетанту» или «Правда о Борисе Годунове». С вами был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего вам самого доброго и до будущих встреч.
Ради русского царства великого.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».